Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа у нас работает телефон 8-495-959-59-39. И на ваши вопросы сегодня готов ответить протоиерей Александр Телькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Забайкальской Шилке. Батюшка также возглавляет миссионерский отдел Нерчинской и Краснокаменской епархии. Отец Александр все еще, слава Богу, пребывает с нами. Вот в рамках рождественских чтений работа продолжалась. И также с нами сегодня Иван Телькевич. Это знаем мы хорошо Ваню еще отроком, а теперь он уже такой довольно взрослый юноша. Наверное, батюшкина надежда и опора, помощник во всех делах. Старший сын.
Да, старший сын, правая рука.
Слава Богу. Во всей большой семье батюшкиной, где есть и родные дети, и приемные дети, о которых батюшка говорит, конечно, что все они родные. Ну вот, наверное, конечно, Ваня в какой-то мере так исполняет, может быть, и отцовские функции, когда батюшке приходится уезжать, то так младших наставлять и призывать к порядку.
Да, когда мы выходим из дома, и Ваня остается, я знаю, что дома будет все хорошо, будет порядок.
Слава Богу.
Ну, вот сейчас у нас так два мужчины уехали, и у нас старший, там только матушка осталась. Ну, ничего, справляется, слава тебе, Господи.
Ну, как же, малая церковь, матушка, это... Да, диаконское послушание, диаконисса в семье. Дорогие братья и сестры, поскольку батюшка все-таки действительно много лет уже и проект «Детская деревня» организовал и курирует, и сам многодетный отец, и занимается миссионерством в своей епархии, и чем только не занимается, я вот всегда удивляюсь, откуда батюшка черпает столько энергии, сил, всякие разные идеи посещают и воплощаются, то, я думаю, круг вопросов, которые можно обсудить, сложно так уж особо очертить. Но поскольку мы все еще вот под впечатлением только что закончившихся рождественских образовательных чтений, то все-таки, наверное, по преимуществу будем говорить о семье, о семейных проблемах, о воспитании. Тем более, что вот на днях, буквально в понедельник, печальная дата отмечается, столетие принятия декрета об отделении государства от церкви. В общем, конечно, все это к очень плачевным последствиям привело. Все, что произошло, это результат как раз вот этого церкви от государства и школы от церкви, если точнее, вот так вот формулировалось. Я вот сегодня посмотрела, как митрополит Петроградский, тогдашний Вениамин, святитель, писал, тут же обратился в Совет народных комиссаров с таким увещеванием, что осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу. Но не вняли, и вот эти 100 лет показали, до чего можно дойти, когда школа отделена. И до сих пор, ведь мы с вами вот вчера встречались в нашей студии с правящим архиереем, владыкой Аксием вашей епархии. Интервью это еще будет в эфире. И тоже все эти печальные проблемы обсуждали, что до сих пор очень сложно прийти священнику в школу, либо урок православных, основ православной культуры провести.
Да, то, что церковь отделили от школы, привело к тому, что на сегодняшний день школа превращается в институт. В институт для образования людей, но воспитательные функции ушли там на второй, на третий, на пятый план. На самом деле, можно быть очень образованным человеком, но совершенно невоспитанным. И наоборот, можно быть воспитанным человеком, не имея никаких образований. И если сравнивать как бы вот два таких человека, один наличием образования и отсутствие воспитания, другое наличие воспитания и отсутствие образования. Я вот ближе
между
мне вторые.
Ними выбрать лучше, да.
Да, того, потому который... что среди моих знакомых, вот я знаю, что у меня есть знакомые, образование 3 класса у человека. Но воспитанный человек и человек добрый, хороший, и я вот понимаю, что ему уже 75 лет, и я не знаю, как дальше сложится наши взаимоотношения, потому что он стареет, и мне жалко будет когда-то потерять.
А наши дедушки и бабушки, да, тоже, не бог весть, сколько там было образования, всему, чему они научили, особенно молитве, так это только от них.
Да, все наше предшествующее вот, время, которое, в котором управляли нами очень образованные, там, Владимир Ильичи, да, со всеми Феликсами Эдмундовичами и со всеми остальными очень образованными людьми. Ну, и мы видим человека, насколько хорошо работает мозг, настолько в минусе у него процесс воспитания.
Вот да, поэтому... такие даже опаснее.
На сегодняшний день приходится, на самом деле, с этим сталкиваться, и школа, не в может быть, не в состоянии. Родители возлагают свои надежды на школу, школа возлагает свои надежды все-таки на родителей, и я понимаю, что друг на друга перекладывая эти функции, мы никогда ничего не придем. Раньше все эти функции, вообще все было направлено на воспитание. И вот даже наши проекты, рассматривая все, любой наш проект, он всегда касается каким-то образом воспитания, потому что все эти наши походы, для чего мы организовали эти походы? Не для того, чтобы дойти до края Вселенной и покорить там все непокоренные земли.
Ну, еще храм этих... построить, да?
Ну, или храм это построить тоже хорошо, но в этих походах, как правило, участвуют наши дети. 1, 2, 3, а иногда и много детей. Вот. И очень вот в этих походах они становятся, мальчишки становятся мужиками. Вот. Девчонки становятся хозяйками. Поэтому хорошо, и в наших походах же участвовали люди иногда. Вот помню, с Москвы приезжала девочка, которая вообще в жизни никогда там не ходила ни в лес, вообще о лесе понятия никаких не имела. Ну, ничего, вот и...
Не потерялась, да?
Да.
А вот, например, Ваня, что он умеет? Вот так,
Ваня?
По хозяйству.
Надо спросить, что Ваня не умеет. Он с 5 лет у меня сидит за рулем, когда еще... Да, когда еще ногами...
Плохой пример.
Не доставал до педалей.
До меня на колени садили.
Его сажали на колени и давали ему в руки кусочек папиного руля. И он в полной уверенности, что он правит кораблем, серьезно сидел и управлял.
Да, так можно, даже нужно.
И потом наступил момент даже, когда, знаете, было такое искушение, когда... Ну, с нами должен был, у нас шли 2 вездехода, вот 131-й ЗИЛ и ГАЗ-66. И в последний момент водитель серьезно заболел, а экспедиция уже готова, и она уже стоит на старте. А ему сколько тебе было тогда? 16-15 лет. 15. Мне пришлось его сажать за вездеход. Ну все, ну куда же?
Вот услышат вас ювеналы и отберут, да, у вас Ваню.
Не, 19 уже... лет не имеет права.
Уже поздно, да, отбирать. Но вот, милостью Божией, вся экспедиция прошла. Я понимал, что ему тяжело, не физически тяжело, надеюсь, но вот он крепился, он ничего. Единственное, что мы иногда там менялись, там, я на 66-м, он на 31-м, там, ну так, периодически.
Ну, точнее, когда ты перевернулся на 66-м, ты пересел на 131-й в этой же поездке.
Вот это было тогда, да, страшно было.
Так, это между строк, читайте.
Да, это хорошо, что я перевернулся, а не он, потому что для ребенка в первую поездку там это было бы трагедия, наверное. А мы так, не, мы хорошо перевернулись. У нас даже была беременная женщина внутри, она не пострадала.
Как не родила, господи.
Нет, нормально все было.
Зачем же она с вами беременная ехала?
А там другими, нет, мы ее подобрали. Да, мы ее подобрали по пути, она доехала перекладными до Тункакочина, ей не в чем было ехать. Хотя мы ее загрузили к себе. И вот она с нами. Но мы хорошо легли так, не ударились, ничего, прям ровненько легли. И потом я видел этого ребеночка, который родился, хороший такой, толстый, толстощекий. Мы периодически приезжаем, мы ее навещаем, эту девочку.
Миссионер
у нее уже 3 ребеночка.
Слава богу. Какие там все-таки смелые такие люди. Да, вот не скажешь о женщине мужественная, но такие вот
северянки. В тех условиях рожать, да, вот, и спокойненько рожают. И вот мы даже в примеры, смотрите, вот на севере люди не боятся рожать. Почему боитесь? Здесь ничего страшного.
На севере там вообще, в принципе, мало ничего бояться.
Да.
Их этому просто не учит никто. Они не видят примеров таких дурных.
Да, у них...
Там они настоящие? Все.
Ну что ж, всем нам, наверное, надо, да?
Нет таких чувств.
В экспедицию на север хотя бы раз в жизни съездить, посмотреть.
Ну, я думаю, на самом деле, если кто-то, все, кто с нами ездил хоть раз в экспедиции, ни разу не пожалели. Вот помните, Марина с нами ездила, да, с Амстердама? Она ездила дважды с нами.
Да, это, конечно, для европейца. С его там дорогами, с климатом. Это, конечно, наверное, стресс. Но, тем не менее, люди еще хотят поехать. И, в принципе,
да, и понимают. Каждый раз после эфиров народ звонит и спрашивает, как можно с вами ехать в экспедицию. Но я по опыту уже знаю, мы же ходим туда 10 лет. И, ну, если собирается 20 человек, то в экспедицию пойдет 10. Но это нормально, здесь ничего такого нету, потому что всякие обстоятельства возникают и во время, и до, и после. Поэтому мы к этому относимся совершенно нормально. И, как правило, 10-12, максимум 15 человек у нас уходит туда, на север.
Ну, а тут, наверное, тот случай, как это говорится, это добрые намерения Господь лобызает. Вот главное, что человек... захотел, он приехал, он постарался чем-то помочь, если он лично не участвует, но он молитвенно участвует, как-то, может быть, материально, ну, множество способов да. себя в этом реализовать.
Поэтому вот мы собираемся на осенние каникулы, мы собираемся еще организовать один поход заранее.
Осенние?
Ой, весенние, простите,
конечно.
Говорю.
Да.
Весенние каникулы, пытаемся еще организовать еще одну экспедицию, как раз у нас будет еще лед стоять, и если Господь сил даст, и живы будем, то просим заранее молитвы. Если вы, конечно, позвоните, мы поближе переговорим об этом, но вот на всякий случай заранее прошу.
А примерная дата все-таки?
Пока еще не определена. Мы с Владыкой сейчас составляем расписание от многих мероприятий.
От многих факторов там зависит.
Ну, да. Будем на связи, конечно, мы будем хоть молитвенно стараться.
Сегодня тоже... у нас минус 30. Мы вот хотим, чтобы хотя
тепло.
Бы...
Тепло.
Да.
Сегодня у нас тепло.
Хотя бы потеплело немножко, минус 20, чтобы было. И вот, чтобы потеплее немножко.
Но все-таки у вас при всех минус 30, наверное, так, как у нас вчера. Солнце, радостно. Вот морозно, а солнце. И уже совсем другое ощущение жизни.
Вчера у вас было забайкальское небо.
Да.
Вы обратили
Богу.
Внимание? Было лазурное, синее.
А ты помнишь, что забайкальское небо было и тогда, когда мы приехали? Да, мы его с собой привезли.
Мы уже вас благодарили за погоду, которую вы нам привезли. Но все-таки, возвращаясь к теме воспитания, батюшка, вот походы – дело прекрасное, но они бывают время от времени. А вот тех, кто пойдет в поход, миссионеров, их же тоже надо вообще воспитать и вырастить. Наверное, вы вот недаром подключились к проекту вот этой школы казачьей в Мирсаново, потому что поняли, что, ну, в семье прекрасно воспитывать деток, но этого мало.
Но у нас пока еще, на самом деле, педагогического опыта очень мало, и, ну, что поделаешь, прочитав педагогическую поэму, этого мало, чтобы стать Макаренко, да?
Да и, собственно, некогда уже, надо на ходу учиться, на ходу.
Да, и вот мы на сегодняшний день понимаем, что актуальность этого учебного заведения, она налицо, но у нас нет опыта создания таких заведений, поэтому мы и глава администрации, и мы, как педагогическая и социальная структура, и сама школа, и казачье подразделение, вот как бы вчетвером пытаемся найти то, что нужно нашим детям. То у нас нету задачи, мы перед собой изначально не ставили задачу воспитать из них солдат, и мы хотим из них воспитать людей. Пускай будут просто людьми, нормальными мужиками, как в армии, умеют там, в руках держать инструменты, которые умеют содержать хозяйство, которые умеют семью содержать и...
Ну, если вчера имеют и оружие в руках держать.
Да, но, к сожалению, на сегодня пока солдаты получаются лучше. Наши дети на всех зорницах получают первые места. Я даже на них сержусь, говорю, зачем вы очередной раз получаете эти медали, потому что вас в следующий раз просто приглашать не буду. А, ну, я не знаю, почему их это получается. Наверное, этим легче всего занять их свободное время.
Ну, конечно, и поэтому какой офицеры... же мальчишка не мечтает, да,
да
в войнушку поэтому, поиграть.
В принципе, вы знаете, у нас в этом году с Каринги привезли Захарку. У нас был такой Захарка. Он в кино, кстати, такой в кино, в последнем фильме он снимался, в предпоследнем тоже.
Что значит привезли? Он что, без родителей, сирота или как?
Дело в том, что вот в Каринге провалилась школа под землю, и они до 4 класса, а с 5 класса их отдают за 200 километров в интернат. В этом интернате их научат пить, курить там и все остальные беда. Мероприятия.
Даже если не научат пить, курить, все равно беда, что из семьи надо забирать
они
ребенка.
По полгода там живут, и самое интересное, что у них отсутствует самый важный фактор воспитания. Вот когда их родители с ними живут рядом, они их учат всему по хозяйству. Это и дрова рубить, это и воду добывать, да, это и в лес ходить, это и охотиться, и животину добывать, и все это. Когда они приезжают с этого интерната, они ничего не умеют. И самое главное, что ничего не хотят.
Да. Вот.
И мы, получая типа образованных людей, теряем самое главное. Их никто там не научит быть хозяевами собственной земли. Их научат там в гаджеты тыкать кнопочки. Вот это точно научат. И потом уже из лесных людей они превращаются ну, в таких вот маленьких замкнутых
свой зомбиков. Среди чужих, чужой среди да. своих. Вот беда-то.
Самое главное, что в Москве-то он точно жить не сможет, да, и в Чите-то точно жить не сможет. Но уже возвращаться обратно он не хочет.
Такой на переходной стадии.
Да, где-то повис.
Да.
И вот мы с Захарку поговорили с родителями, говорят, давайте в наш кадетский корпус. Когда селяне узнали, что его отдают не в привычный интернат в ККРе, а в какой-то там кадетский корпус в Шилке, бедная мама чего она не терпелась. Но прошло полгода, и Захарка поехал на каникулы. Поехал в форме. У него ботинки, к сожалению, он у нас маленький, и ботинки мы не смогли ему берцы найти такого размера, какой у него есть. Поэтому он немножко смешно выглядит в больших ботинках, как клоун. Но его в форме провели по всем. В садик он сходил, в школу он сходил, в сельсовет его сводили, во все структуры, какие там более-менее функционируют, во все он сходил. И все говорят, какой крайний солдат.
Вот лучший способ мужик. Агитации.
А сколько лет он?
5 класс, сколько лет? Он ровесник нашей...
11-12.
11-12, чтобы вы понимали, да. Это вот такой вот мальчик.
Да.
Очень маленький мальчик.
Он свою жизнь натерпел, конечно.
Такая волевая личность, просто он... Серьезно, да. Но видно по глазам прям, что мужчина.
Что мужичок такой, маленький
мальчик. Такой, но мужчина.
Он на голову ниже нашей моей младшей дочки, и поэтому...
Ксюши?
Да, Ксюши. Но моя внучка... Его заприметила. Она говорит, так, Захарка уже там...
Скоро начнет расти, отъест на ваших хлебах немножко.
Ну, вот таких Захарок на севере много. Конечно, мы хотим, чтобы вот этот Захарка, когда он отучится здесь, да, чтобы он умел и с лошадьми общаться, и со скотом общаться, и сельскому хозяйству научился, и механизации кое-какой, которой мы сами обладаем. Вот на сегодняшний день приезд сюда, это для нас не только рождественские чтения. Вот мы были уже один раз в институте сейчас, в сельскохозяйственном, и еще на вторник у нас запланировал еще один поход. Мы рассматриваем сейчас несколько совместных грантов с этим институтом, для того, чтобы некоторые технологии, которые они разрабатывают, это солнечные модули, которые они могут установить к нам, да, это солнечные коллекторы, это ветрогенераторы, это вся такая
машинерия такая, да.
Это вся инженерия,
все, что облегчает как-то.
Вся альтернативная энергетика, она у нас не развивается. На сегодняшний день мы рассматриваем несколько проектов. Для чего? Для того, чтобы не то, чтобы нашу школу обеспечить электроэнергией и теплом, а для того, чтобы наши дети видели, что это, что возможно, так жить, так работать и использовать это в своих нуждах.
Батюшка, прервемся чуть-чуть на звонок, потому что слушатель долго ждать не сможет. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, уважаемая Антонина, очень уважаемая, и Иоанн.
Спасибо, Господи.
У меня вопрос, который меня, ну, как бы, наверное, до конца дней моих будет волновать. Я 15 лет работала в доме ребенка здесь, в Москве, в 70-е, 80-е годы. И в тот момент были ситуации, допустим, вот психоневрологический дом ребенка. Допустим, умирает мама в алкоголизме, двое детей, врожденный порок сердца у того и другого мальчика, да? Усыновляет священник из Калифорнии. Это просто при моей работе все происходит. Дальше. Один, значит, с поражением, значит, заячья губа, весь такой, Миша, я сейчас, он перед глазками у меня... Ну, они были моими детьми, все у нас, все были дети. Это только любовь могла держать там. И вы знаете, из Техаса усыновил, его забирает. Ну, там контролировал главный врач, значит, ситуация в течение года контролировалась, там священник взял. Потом еще были ситуации. Приходили, когда вот усыновляли наши, да, ну, кто-то здесь вот, в Москве кто-то. Вы знаете, главный врач просил: Валентина Ивановна, пойдите, проведите, я не могу. Как в супермаркете рассматривание детей идет, смысл другой уже. Потом в детских домах, я уже видела детей, тут напротив дома моего, детский дом, здесь у Яузы, я же сейчас закрыли его. Я смотрела, как вырастали эти дети, страшно, вы понимаете? Почему вот запретили вот это что-то совсем правильно, вот это, Дима Яков, я не знаю. Я до сих пор не могу понять, потому что я сталкивалась...
Простите, а что запретили?
Запретили иностранное усыновление.
Иностранное усыновление. Я как бы не знаю, почему запретили иностранное усыновление. Мы с этим, нам бы с своими проблемами разобраться.
Ну, случаев-то было и очень много, когда детей наших там.
Да, у нас есть хорошие знакомые, они русские, живут по ту сторону
океана,
да, и они хотели усыновить, и они тоже попали под этот закон, им тоже не получилось. Но они смиренно это все приняли. Я думаю, что, знаете, вот было время, когда у нас рядом же Бурятия, вот бурят в детских домах не было. Сейчас, конечно, появились, но было время, когда не было. Бурятские дети не доходили до детских домов, родственники разбирали.
Ну вот говорят, что и у мусульман этого нет.
Да, у нас на сегодняшний
день... Родственники, даже соседи.
Да, на сегодняшний день у нас наши родственные связи, понимаете, наши дети бы вообще не попадали бы в детские дома, если бы у нас родственные связи были нормально функционировали, да? Вот я не могу поверить, что если я умру, мои дети попадут в детский дом. Моих детей точно разберут. Почему? У них есть у всех крестные. При всей нашей там, ну, у меня есть сложные, у меня вообще все дети сложные, ни одного там нету такого легкого, что прям там идеально. Единственное, что, может, Кристина там, а все остальные сложные дети. И если я умру, кто-то их заберет. Понимаете? Несмотря на то, что это не прямые родственники, не, мы с ними родственники только через тело и кровь Христову. Вот. Поэтому, если у нас, а сегодня как, у нас соседи как же, раньше как соседи жили? Соседи, я не знаю, как здесь, вот у нас во дворе соседи собирались на все праздники. Собирались, праздники организовывали, плов там варили, там еще как-то, да-да-да-да-да. А если ты сегодня не пришел, то тебя пригласили, ты не смог прийти, тебе тарелку плова всегда привезут домой.
И беду также как-то,
да,
помогали.
Если человеку, беда какая-то была, я помню, что у нас мальчишка погиб, мальчишка, трагическая такая судьба какая-то была. Весь двор участвовал в его похоронах. Все что-то делали. Это были не родственники, это были соседи. Я родился в 70-м году, и я не до революции родился, понимаете? Я советский ребенок. Что сейчас происходит? На одной лестничной клетке живут люди. А что лестничная клетка? В одной квартире живут люди, которые время проводят каждый у своего телевизора. И после этого плакать о том, что в детском доме там не разбирают. Да у нас бы и не было детских домов, если у нас система воспитания, она бы касалась бы всего. Если бы воспитание было, стало во главу угла в нашем государстве, если бы семьи собирались в кучу, да, если семья была бы ячейкой, это кирпич, понимаете, кирпич. А у нас сейчас кирпичи, похоже, ну, самое мягкое слово, которое мне приходит на ум, это глина. Я не буду других подбирать слов. Но разве можно из глины собрать какое-то более-менее здание хорошее? Это фундамент, да? Мы собираем фундамент, а он весь из ничего. Конечно, ну, да, не усыновляют, но, честно говоря... Детей-то уже и не осталось практически. Москва очень хорошие выводы сделала по некоторым нашим проектам. Вот мы в свое время в Забайкале предложили несколько проектов по усыновлению. Тогда, когда Забайкалье это отвергло, почему? Потому что Забайкалье сидит на дотационных деньгах, и им детские деньги – это любая прибыль. Да? Все наши проекты рассматривали как зло. Мы хотели решить прибыли.
Вы, да, можете потоки перенаправить.
И поэтому мне всегда спрашивали, куда мы денем, если мы вот ваш проект реализуем, куда мы денем там освободившихся педагогов, куда мы денем специалистов.
И... Это логика такая, зачем вам заканчивать войну, ведь нашим хирургам некому будет пулю вытаскивать. Кошмар. Давайте лучше убивать друг друга, продолжим.
Поэтому...
война в самом деле...
Но москвичи нас опередили. Понимаете, сейчас в детских домах остались... Вот я помню детские дома, которые были у нас, вот у отца Дмитрия Смирнова, там, я помню. Сейчас там остались тяжелые дети. Всех остальных разобрали уже. И без закордона, и только наши разобрали.
Да, конечно. Неужели мы в России не в состоянии этой проблемы решить? У нас сейчас, к сожалению, так много бездетных людей, мечтающих о детях.
Просто надо популяризировать сейчас.
Надо работать с
этим. Да, надо работать. У нас при всей депрессивности нашего региона, мы относимся к трем самым депрессивным регионам России.
Ну, в том смысле, что бюджет мало наполнен, с минусом.
Да. Даже в этом случае в нашем приходе 5 семей, которые установили, взяли приемных детей. Если бы...
Но это не на вас, глядя, батюшка. Кто знает,
если бы нам немножко государство бы помогло, чуть-чуть, этих семей было бы больше. Но на сегодняшний день просто за те средства, мы когда говорим, за какие там средства мы существуем, да, у нас 10 тысяч минимальный прожиточный, 10 тысяч прожиточный берем, да.
7-800, если быть точным, там почти 8.
Нет, прожиточный минимум 10 тысяч, а выплата на ребенку 7 тысяч. Меньше прожиточного минимума.
Как на это прожить, о Господи.
Представляете?
С трудом.
И вот в этих условиях хотят, чтобы люди брали детей. Но, милостью Божией, сейчас вот что происходит? Сейчас те люди, которым здесь уже не хватило детей, они приезжают к нам. Я знаю, москвичи в прошлом году забирали у нас в Шилке ребеночка. Они приезжают к нам на детскую деревню.
Но тоже выбирают, которые покрасивее, там, поздоровее.
Знаете, процесс отбора, я не считаю, что здесь что-то в этом такое криминальное есть, потому что институт симпатии, антипатии – это очень сложный механизм. Понимаете? И поэтому, ну, не так выбирать. Мы предлагали тоже нашу детскую деревню использовать для того, чтобы был процесс, ну как, не просто выбирать. Я помню, как мы выбирали Тему. Это было жуть. Когда там пришли три врача в белых халатах, да, я в черном весь, и привезли двух маленьких вот этих вот Тему и еще Юрочку маленького.
Это был прям первый официальный, когда первый раз брали.
Первого ребенка
да.
в семью, да?
Это тихо. Мы еще маленькие были.
Я представляю, что дети испытывали в этот момент. Вот, и нам нужно было за 15 минут выбрать из двух одного. Это, конечно, неправильно. Мы предложили свою детскую деревню использовать для чего? Для того, чтобы люди приехали, люди, которые хотят взять ребеночка, чтобы они приехали. И нам в семью в гости, есть такой гостевой режим называется, да? И нам в семью в гости дали 2-3 детей. И эти 2-3 ребеночка у нас недельку прожили. Как обычно, гостевая форма.
Ну, так же да. и есть, все уже есть. Или берут все. На выходные ребенка да. и как-то смотрят.
И вместе с ними пожили, в детской деревне пожили, пообщались с ними. А потом посмотрели, кто ближе этой семье. Потому что бывает и такой, простите, бывает и бывает взрывные
дети. Ну, не совпадение какое-то. Да. Бывает же, мы же все живые люди.
В свое время я новосибирцы, вот я очень часто привожу пример нашим педагогам и нашим социальным работникам новосибирцев. У новосибирцев очень положительный, хороший опыт. У меня там есть несколько знакомых приемных семей, и вот они что делают? Взяли мальчишку, и он не прижился. Ну, не прижился, там 8 детей, и вот он не вошел в коллектив. Мальчишка хорошенький, все. И вот они звонят не в детский дом, не социальным работникам.
Что заберите обратно.
Да, а звонят в такую же семью, и социальные работники звонят вот моим знакомым, и при мне я слышу этот разговор в телефоне, они говорят, слышь, ребеночек хороший, ну, тяжело ему там вообще, говорят, ну никак не идет. Возьмите себе, посмотрите, может, у вас приживется. И он в гостевой форме переходит в соседнюю семью. Ему там было тяжело, и ему поэтому любое изменение, оно в радость. Да, оно изменение всё-таки произошло.
Все-таки не детский дом.
И посмотрели. Так, через неделю звонит. Ну что, как у вас там? Да нормально живет все. Ну что, оставляете? Оставляем. И все, и он остался. Понимаете, если бы он не прижился, его бы опять не отдали в детский дом. Но в гостевом режиме он переехал бы в другую семью. И, ну, надо искать, потому что на самом деле тут в родной семье все разные, настолько все разные, что говорят, вот, я, говорит, не смогу их любить всех одинаково. Да вы родных никогда не сможете любить всех одинаково. Из 10 там ваших родных детей всегда будут, маленькие будут любимчиками, да, почему? Потому что, вот, ну, это всегда так, маленькие ну, только появляются в семье. Все, мы его Ксюшку, да каких тетёшка ли? Тетёшка ли, тетёшка ли?
Пока внучка не появилась.
Пока внучка не появилась. Внучка появилась, все это выросло, и все, маленький внучка. А сейчас у внучки еще там маленький Вася родился. Все, теперь этих все бросят насчет маленького тетюшка. Ну, так всегда. Старшим всегда больше всегда достается. Поэтому вот Ване, там, Кристине, там, Людке доставалось больше всего там. Ну, так всегда. Ничего ты с этим не поделаешь.
И вот эта вот гостевая форма, это очень естественно происходит. Мы вот у нас как все появлялись. Мы сидим, играем. Пришли дети. О, привет. На машинку, а у тебя своя есть? Ну, давай поиграем. Все. И как-то он переночевал день, переночевал второй. А потом, оказывается, он уже с нами живет. И как бы и это никаких вопросов не вызывает.
У вас не было какой-то ревности там на эту тему?
У нас здоровая комната с игрушками. Нам всем там лет 9-8. Нам какая ревность, о чем вообще?
Слава Богу.
Мы выполнили отцовские задания, пошли все в эту комнату большую играть. Кто-то в гости пришел, привет, все.
Чем больше, тем веселее, да?
Да, у нас всегда было очень много дома народу, поэтому кто-то ночевал, кто-то приходил, уходил, кто-то оставался настолько, что до сих пор живет.
Нет, ну пример действительно очень важен, потому что одно дело теоретически послушать, а другое дело посмотреть, примериться и понять, что ничего в этом такого уж прям страшного, драматического-то и нет. Да наоборот, нет. Это радость и милость Божия, да?
У нас были знакомые, вот они сейчас живут в Новосибирск, тоже переехали, но у нее погибла девочка, погиб ребеночек. Вот погиб, и ей во время операции удалили все. У нее был страшнейший стресс. Она, и в этот момент мы ей сказали, возьми ребеночка. И она была готова взять, но какой-то умник ей сказал, это будет не твой родной, и ты его не сможешь. Ну, какой-то ерунды, короче, наговорил. И мы 5 лет работали для того, чтобы они взяли ребенка. Когда они все-таки, мы их уговорили, они взяли эту девочку. Она, во-первых, лицом стала, она сейчас в лицом похожа, никто даже не знает, что она у них не родная. Она лицом похожа на них. И они думают, они звонят, говорят, батюшка, какие мы были дураки.
Сколько времени потеряли, да?
5 лет. 5 лет она жила в стрессе, понимаете? И каждый день себя мучила из-за того, что я что-то там сделал, из-за меня погиб ребенок, и вот у меня больше никого не будет. Она сама себя ела. И она по себе доела до конца, если бы у нее не появился ребеночек. Вот почему, я еще раз вспомню, еще одного мальчика вспомню. У нас был хороший мальчик, в школе вместе учились мы, у нас был хороший класс. Очень дружный мальчишка, отработал, учился вместе с нами, ушел в армию, с армии пришел и погиб. Голову вместе с рукой отрезало ему поездом. Он был один хороший мальчик, отличник, вот во все очень хороший мальчик был. Папа с мамой попали в дурдом.
Не пережили.
Они, потом, этого, они потом вышли, конечно, но они уже вышли не такими, какими туда попадали. Вот. У нас в семье тоже умерла девочка. Когда Катю хоронили, вот у нас как бы 13-й ребеночек был, она 8 лет, она, ну, 8 лет было
надо было делать операцию, она уже синенькая вся была, худенькая, у нее рахит был жуткий, надо было в полтора года, как Кристинке. Как Кристинке
тоже надо было... Тоже приемная девочка, да?
Да. У Кристинки в полтора года сделали, и она сумела...
Набрала сил. Да.
А это не делали вовремя, и вот нам надо было делать операцию, и тянуть-то больше нечего, потому что организм-то развивается, и дальше будет только хуже. Ну, операцию сделали 3 дня. Ну, если она 3 дня здесь, в Москве, делали, и деньги собрали, и, ну, 3 дня прожила. Но она, во-первых...
Молитвенница за вас теперь.
Она умерла...
Что делать? Бывает.
В семье?
Конечно.
Ее мама держала за ручку. Она перед смертью с мамой очень много общалась. Она, ее привезли обратно, похоронили за храмом. Дети ходят к ней в гости. Мама не смогла долго плакать, потому что остальные 12 не дали ей возможности.
Да.
Все, мы 40 дней отвели, и все. И теперь я ее вижу из алтаря, мы ее каждый раз вспоминаем. Дети приходят туда, ставят цветочки туда на этот. Все. Но мама, благодаря этим 12, она не впала ни в какие стрессы.
Ой, ну, матушка ваша, конечно, спаси ее, Господь, за матушку Фатинию. Дорогие братья и сестры, помолитесь тоже, потому что, конечно, это материнский подвиг, вот столько народу в доме накормить и со всеми найти общий язык. Это вообще, конечно, сейчас, вот что мы говорим, там в школе что-то происходит. Сегодня, кстати, тоже вот пришла печальная новость, что там в Калужской где-то школе с ножом напал на одноклассника, его ровесник. Что там в школе, когда у нас действительно в семьях бывает по-разному. Батюшка, как вот вы решаете эти конфликты? Вот непослушание там, я не знаю. Ну, отбился от рук, совсем никого не слушает. Как с
Знаете,
ним быть? Обычно в отрочестве такое происходит, чаще всего с мальчиками, да?
Все наши отроки, они все прошли через период такого, когда уже пассионарная активность, она же зашкаливает, да, меры минимально допустимые. Вот, мы все через это прошли. Знаете, я всегда вспоминаю, помните, у нас такое произведение было, «Бабушкины стекла». Помните? Вот я в свое время не поступал как бабушка. Но в педагогике вот ее пример, он уникален. Девочка какие-то капризные вещи там совершала, какие-то непослушания, а бабушка не говорила, ты плохая девочка, ты там нехорошие слова там в ее адрес. Там, это, она никак к ребенку не относилась. Она всегда... если что-то говорила и говорила о поступке. Но она иногда, она просто брала и рассказывала сказку. А вот была такая девочка, она делала то-то, то-то, и в конце концов это то-то, то-то привело к тому-то, тому-то. Если кто-то не читал эту сказку...
Я не читал.
Юлия Вознесенская. Ой, Блохин?
Блохин,
Блохин, да. Это Блохиная сказка. Угу. Вы почитайте, пожалуйста. Замечательная сказка. Вот,
да.
«Бабушкины стекла». Почитаю. Сюжет этой сказки заключается в том, что умерла бабушка, и ее стекла, ее очки и ее зеркало после смерти начали показывать души человеческие. Вот. И вот воспоминание об этой бабушке, оно меня самого сподвигло к тому, что мне сейчас на сегодняшний день приходится людей спрашивать: хорошо, вот ты назвал человека дураком. Он от этого умным стал?
Увы.
Нет, еще хуже. К сожалению, дошел до этого очень поздно. Что бы мы ни говорили об этом человеке, он не поменяется. Понимаете? Вот. Я кем бы Ваню ни обозвал, он внутри себя не изменится.
Только наоборот, ощетинится, замкнется.
Да, более того, да, ничего с ним не происходит. Но дать человеку возможность посмотреть, задуматься и привести какой-то пример, который закончился уже, вот, пожалуйста, мальчик делал то-то, то-то, закончилось очень печально. Человек жил до того.
Да, говорите о последствиях, всегда говорите о последствиях.
Да вот чужой пример нас плохо учит, мы ведь все-таки на своих ошибках, к сожалению, предпочитаем учиться.
И самое главное, нам, родителям, вот и мне в том числе, мы всегда ставим барьер между собой и детьми тогда, когда унижаем людей и начинаем персонифицировать грех. Да, когда начинаем говорить, что человек... Вот,
то есть обличать человека, а не грех.
Да, человека с грехом соединять, и начинаем бороться с человеком, когда фактически надо бороться с грехом. Поэтому вот это вот наша ошибка у большинства педагогов, большинства родителей, которые приводит к негативным последствиям и прекращается связь между детьми, и все.
И по, если канала между нами нету, по какому каналу мы с ним будем общаться? Все. Забор? Увы. Забор.
Это труднее потом преодолевать, возвращаться заново. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем, говорите.
Алло, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр, вы нас знаете. У нас растет дочь Наталья. Мы заболели в 2 года на прививку. Нам сейчас 30 лет. И вот у нас такая проблема. Значит, вот что будет, это не только мы. Что будет, когда нас не будет?
А, то есть с детьми-инвалидами, да?
Да.
А, я хотел задать вопрос, конечно. А у вас родственники-то есть? У вас родственники есть?
К сожалению, нет.
У вас вообще все, никого нету, да?
Ну, вот есть мама, но маме 75 лет.
А у нее крестные кто?
Крестная, дело в том, что мы ее крестили, и крестные так просто записаны.
Вот это, конечно, ну... понимаете, мы допускаем очень много ошибок. Очень много ошибок, исправлять которые потом приходится очень, очень тяжело. Когда ко мне приходят и спрашивают, вот, Вачка, а можем мы, вот, вот у нас там есть там хорошие соседи, мы хотим взять их крестное. Я говорю, боже упаси. Крестное? Что такое крестное? Крестное – это такой человек, к которому попадут мои дети, когда я умру. Вот.
Крестный, да, даже отец, и при жизни, и при мать. Жизни порой вот крестным доверяют больше, чем своим.
Да, да, да. И это и такой же такой момент тоже есть. Вот своим крестным мы куда-то уезжаем, мы детей куда раздаем? Если я вот я уехал, Ваня уехал, мама уехала, все, старших дома нет, куда мы деваем детей? Мы их раздаем по крестным. Один пошел к своему крестному, второй пошел.
Ксения, тетя Надя, там,
Оле. И каждый знает, куда он идет.
И вы конечно, смело можете сами. Доверить детей, так, знаешь, да у нас что и, как себе.
У нас золотые крестные. Дай Бог им все здоровья. Я за каждого крестного, каждого кума или куму свою поминаю за каждой божественной литургии, потому что...
Ну, это вы вот их тоже воспитали. А я знаю, что даже в большой Москве сама сколько раз ведь крестила. Большая проблема найти крестных, которые были бы крещены, воцерковлены, и которые бы взялись отвечать за твоих детей. Боятся люди. Говорят, я своему ума не дам, а тут еще вот вашего.
Знаете, что подобное тянется к подобному. Бесподобное к бесподобному, преподобное к преподобному. Вот. Поэтому какие вы, такие у вас будут крестные.
Вот. Растить их тоже надо и воспитывать, и образовывать. Да?
Но... И выбирать очень тщательно, очень тщательно. Вы своему ребенку судьбу выбираете.
Пожалуйста, мы вас теперь слушаем.
Алло, это я опять. Дело в том, что это было в Советском Союзе очень давно, 84-й год.
Да-да, я понимаю.
Вот, и дело в том, что наше государство теперь, оно чужим не отдает детей, не отдает вот таких вот инвалидов, даже если это и крестные. И причем, дело в том, что мой муж, то есть ее отец, он ей не отец, я ей не мать, мы опекуны, то есть муж мой теперь опекун. Вот, и мы ей не родители, а опекает-то ее государство, а мы опекуны.
Значит, вопрос вот в чем был, да, что будет, когда мы умрем? Во-первых, неизвестно еще, кто вперед умрет, вот, поэтому я думаю, что не стоит думать о том, что будет завтра, надо жить сегодняшним днем в этом смысле, так далеко загадывать не стоит, я думаю. Я думаю, что Господь по вашим молитвам может все управить. Может управить так, что ребенок будет какую-то другую опеку перейдет, либо какая-то другая схема отработает. Но в этом случае я не могу не назвать ни одного юридического механизма, который решил бы вашу проблему. Я думаю, только один Господь сейчас может исправить всю кучу наших ошибок, которые мы совершали в течение жизни, да, и те поступки, которые мы совершали, да, вы все замечательно сделали, все. Тот крест, который вы несете, очень тяжелый крест, дай Господь вам донести его до конца, вот, помоги Боже. Но молитесь, я думаю, что, помните, на Руси убогих, значит, убогий. Вот если мы понимаем, что убогий, да, это значит, ну, очень близко к Богу, да. Если уж не говорим, как у Христа за пазухой, да, то, по крайней мере, очень близко к этому человеку. Я думаю, что Бог не оставит своих детей.
Сейчас ведь есть и приюты, да. При храмах, и при монастырях.
Да-да-да. Поэтому... А я думаю, что есть смысл обратиться в социальный отдел, и если вы будете какое-то там послушание нести в социальном отделе, вот, аналогичное, да,
то в конце концов вы поймете, что существуют какие-то механизмы, по которым можно вот, этот, вот, вот эту схему реализовать, которая у вас сейчас как бы в голове зреет. Да,
главное в отчаянии не
впадать. Нет, боже упаси, это самое, самое это,
помоги, худшее. Господи, вам, да. Пожалуйста, у нас новый слушатель на линии. Пожалуйста. Алло,
это не новая, это старая пожилая уже женщина, Валентина. Сердце закололо. Вы знаете, я хотела еще ситуацию. Вот у нас до 4 лет были дети, и любовь была у меня с мальчиком 4 годика. Ну, мы просто, ну, вот полюбили друг друга, но мама его была лишена родительских прав, наркомании, бабушка в алкоголизме. И хотела я его усыновить, а отец, папа был в тюрьме. Значит, было исключено. Но, представляете, 15 лет страданий, когда в детский дом его отправили, я не знала, что делать. И вот я сейчас вспоминаю, вот он же взял православный зарубежный церковь, священник, вот этих двоих детей, врожденный порог сердца, там оперировали их.
Здесь мы же поняли, Валентина, мы Валентина, поняли,
я
вопрос.
Думаю, что вам нет смысла переживать об этом моменте, потому что уже то, что случилось, уже случилось, и ничего исправить нельзя. Я не могу позвонить Владимиру Владимировичу и сказать: Владимир Владимирович, что-то там накосячили вы там с этим законом, давайте все исправим. Абсолютно. Поэтому от меня на сегодняшний день это решение этого вопроса не зависит. И в первую очередь, конечно, молиться об исправлении ситуации. Но, во-вторых, у вас в Москве уже детей-то не осталось, некого брать-то. Только одни тяжелые остались. Поэтому москвичи все приезжают туда, в Забайкале, к нам за детьми и все. Поэтому вы зря переживаете, что здесь американцам ничего не достанется. Не переживайте, все будет нормально. Мы сами разберем своих детей. Я не против американцев, я вообще не против кого. Но то, что уже случилось, случилось. И поэтому нам надо единственное, что нам надо сейчас у себя организовать, популяризировать опыт опекунства, усыновления. Вот, и говорить об этом, и понимать, что это не смертельно, не страшно. И что последствия от этого никакие не ужасные, ничего там такого... Что да, связано с концом света, нету. Да. Поэтому не переживайте. Да, есть очень много трагических судеб в детских домах, но это никак не связано с тем, какие законы принимают наши руководители.
Да, нам как-то все проще искать где-то виновных на стороне. Эти не так приняли, эти не то сделали. Все-таки больше надо обращать. Я, боже упаси, я никак не к нашей конкретной слушательнице.
Да, вообще, больше вообще, в принципе, себе. Понимаете, человек, надо всегда пытаться остаться с человеком в любой ситуации. Вот в любой ситуации, что бы вокруг тебя ни происходило, надо всегда, вот как недавно, да, вас откачивают, да, читали, помните?
Да, замечательно.
Каждый судит по себе. Блудникам кругом одни блудники, ворам кругом одни воры. Да? И все, и вот подобное, оно, что в тебе внутри, то и вокруг тебя. Ты же не можешь, тебе надо грех с чем-то сравнить. Сравнительная таблица – это твое собственное сердце. Ты приложил, посмотри, о, да, точно вор. А почему? Потому что внутри эта схема уже существует.
Сам знаешь, как все это происходит.
Да, поэтому что, надо в любой ситуации пытаться остаться человеком. У нас с вами есть образец для подражания. Посмотрите на Христа. Вот посмотрите на Христа. Кого? Блудников он осуждал, пьяниц он осуждал, воров он осуждал. Что он говорил? Ах, проклятый Синедрион, ах, это проклятый Понтий Пилат, там неправильные законы принимает. Да и какие законы вообще о законе, который Понтий Пилат, мы вообще в Евангелиях ничего не читали. Потому что это не важно. Не важно. Если вы хотите улучшить ситуацию, возьмите ее и улучшите. Понимаете, когда вам очень плохо, найдите кому хуже, чем вам, и помогите ему, и Господь обязательно вам поможет. Непременно поможет. Не обижает, непременно разрешит вашу неразрешимую задачу. Не бывает такое, что вы бьете головой об пол в храме, и ничего вопрос не решается. Нет, решается. Я вот на днях разговаривал с Арвой Божией Ольгой.
Из Чикаго. Слушательница, да. И жертвительница. Спасибо, Господи.
Вот такое впечатление, что разговариваешь с ангелом. Уехала в Америку, и даже при всем вот ее окружало американское общество. Она не обамериканилась там, не оскотинилась там, она ничего на нее не повлияло. Вы знаете, как она рассказывает о своем муже? Вот если бы наши жены... Так рассказывали о своих мужьях.
Так молились
за них. Как Ольга рассказывает о своем муже. Да? Она говорит, он не крещеный, но он верил в Бога. Почему? Он говорил с ней о Боге, они между собой о Боге разговаривали.
Да он бы и пришел к этому, конечно, если бы не эта кончина, потому что...
И иногда многие неверующие, вот знаете, я сейчас не знаю, я могу навлечь на себя гнев слушателей, но к нам в храм ходит католик. Он не пропускает ни одной службы.
Ну, может, даст Бог, когда-нибудь примет святое крещение.
Дай Бог ему здоровья. Он участвует не просто в каждой литургии. Он
на общественную нагрузку всегда несет.
Когда наши приходят на субботники, на какие-то там мероприятия, он тоже приходит и тоже помогает созидать. Понимаете? И я не могу у него молоток отнять или лопату, потому что он католик. Но он на коленях вместе с нами выходит, когда чашу выносит. Единственное, что он причащаться ездит в Читу. Там у нас единственный католический храм. А так вот он, вот я говорю, родные мои, вот своим прихожанам, если вы хотя бы на 50% были такими православными, как он, католик, вы бы святыми стали. И вот да. У него вот это вот, кстати, вот это, он никого не осуждает. Какие бы проблемы его не окружали, его достоинство заключается в том, что он всегда ищет людям оправдание. Вот. Научитесь искать людям оправдание, и тогда найдутся люди, которые вас оправдают.
Батюшка, все это прекрасно вы говорите. Я знаю, что у вас вот в семье просто вот, так сказать, опять вопрос. Ну, сегодня не успеем ни договорить, не боюсь, что спеть. Мы еще спеть хотим. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы знаете, ради бога, извините, я бы хотел телефончик, может, я успею до 9 числа с ним связаться.
Да, батюшка, назовите.
Хотел бы как-то лепту свою дать, понимаете, если можете, дайте телефончик. В тот раз он сказал, я не успел записать.
Спаси Господи, что вы нам напомнили.
Я сам в возрасте уже.
Да, я о двух вещах, конечно, чуть не забыл. Сказать, у нас, ну, давайте сначала произнесу телефон. Мы до 15 числа здесь находимся, и до 15 числа мы можем связаться с вами. Телефон 8-914-499-91-23.
Еще раз.
8-914-499-91-23. И еще, вот завтра в 14:00 в Доме Рахманинова будет показываться наш фильм «Дорога к небу». Если у кого-то есть возможность, желание, милости просим в Дом Рахманинова.
Адрес тогда уточните.
Сейчас адрес уточним.
Да, пока вот. ищите адрес, батюшка.
Будет показываться наш фильм «Дорога к небу». Это фильм о Каринге.
Об одной из этих миссионерских экспедиций. Да, дорогие братья и сестры, я думаю, есть смысл посмотреть, потому что у меня было ощущение, что я там побывала. Хоть вот такое приобщение. А пока ищется телефон, то мы попросим ваших соборных молитв о наших жертвователях. Все мы соборно помолимся.
Да, вот видите, мы уже несколько дней. И самое главное, что с Ольгой чудесное произошло. Вот мы опять сегодня вспомнили. Я несколько дней смотрел на ее письмо. Я помню, что она вот тяжело очень было в семье. Я думаю, вот как обычно священник отвечает на какие-то вопросы. Обращаться самому и спрашивать, ну как у тебя дела там? Ну как бы не принято. Но я чувствую, что надо написать, но я не знаю, с чего начать. Я 3 дня ходил вокруг этого письма. Раздается звонок. Это Ольга из Чикаго.
И вы поговорили лучше всякого письма.
И мы поговорили, поэтому вот мы сейчас поменем и ее всех. Вот Ваня нашел. Ваня нашел адрес.
Так, концертный зал Дом Рахманинова, Москва, улица Большая Ордынка, дом 6.
Это по соседству с нами.
2, строение 1.
Большая Ордынка, это метро Третьяковская.
Вот 4 февраля в 2:00.
Завтра. Послезавтра.
Воскресенье.
Воскресенье, да. А я что сказал, завтра?
Да.
Простите, пожалуйста, я
дезинформацию вносил.
Я почему-то думал, что у нас сегодня суббота.
А завтра 4
февраля в 14:00.
А завтра у нас престольный.
иконы, иконы Божией Матери, отрады и утешения.
Завтра в казачьем храме у нас будет служить митрополит Кирилл.
Кирилл Невиномысский, вот, да, Ставропольский.
Казаки все соберутся.
И недавно мы у них знамя освящали.
Да.
Ой, мы об этом, я думаю, в отдельном эфире расскажем, потому что давай времени уже совсем мало.
Сейчас поменем наших, наших родственников, наших слушателей.
Наших жертвователей, главным образом.
Спаси, Господи, помилуй рабов Божих. С Игумена Илью, рабов Божих Михаила, Евгения, протоиерея Вячеслава, матушку Ирину с очадами, и рабов Божих Аллу, Марину, Екатерину, Тамару, Елисавету, Святослава, Наталью, Григория, Нину, Владимира, Ольгу, Елену, Арсения, Александра, Екатерину, Галину, Нику, Татьяну, Алексея, Раису, Ларису, Дмитрия, Ларису, Татьяну, Вадима, Наталью, Алексея, Ирину, Андрея, Антонину, Марию, Веру, Людмилу, Дарью, Владимира, Веру, Нину, Ирину, Алексея, Дионисия, Александра, иеромонаха Рафаила, схемонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Ирея, Валерия, протоиерея Андрея, Ольгу, рабу Божию, Никиту, Ирину, Андрея, Людмилу, Наталью, Ирину, болящую Людмилу, Веру, Нонну, Екатерину, Георгия, Маргариту, Маргариту, Валентину, Анну Михаила, Аллу, Ирину, и умножу лето живота их и болящую Лидию. Спаси, Господи, и помилуй. Упокой, Господи, душу усопших раб твоих, архимандрита Кирилла, архимандрита Наума и новопреставных Ирину, Георгия, Людмилу, Павла, Веру, Леонида, Владимира, Павла, Игоря, Валерия, Аркадия, Гордея, Веру, Зоя, Александра, Евдокию, Наталью, Антонину, Валентину,
Ольгу,
Ольгу, Станислава, Павла. И простим всех согрешений, вольно и невольно даем причастие вечи Твоих благих, Ты бесконечная, блаженная жизнь, наслаждение не оставим на моление, все во грех, да будет на все пресвятая воля Твоя. Аминь. Аминь. С Вашего позволения я эти списочки с собой заберу, чтобы вы
будем очень рады,
на свои
что
молитвы
они
не рассчитываем, но частички за них будем вынимать.
Спаси, Господи. Завершая нашу программу, хочу сказать, что многие конфликты в этой семье, они, конечно, с детьми есть, решаются за семейным столом, за песнопениями, за таким дружеским общением. И я думаю, завершая нашу передачу, наверное, попросим творческий такой дуэт Телькевича, отца Александра и Ивана, что-то исполнить, ну, сколько успеем.
Если у нас сколько осталось, мы хотим вот для рабы Божьей Ольги спеть нашу, одну из наших семейных.
Осталось две минуты, ну, поэтому смотрим на часы.
Ой, то не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит.
спаси Господи вас. Завершаем наш эфир, в котором принимал участие протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, и его сын Иван.